Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». А смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте о движении в городе.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное. Например, на МКАД «Внутренняя сторона». Здесь пробка примерно от... Перед Симферопольским шоссе она начинается, тянется она до Варшавского шоссе, и пробка есть, начинается она от Каширского шоссе, и, соответственно, между Каширским и Старой Рязанкой. Вот здесь дорожно-транспортное происшествие в районе Старой Рязанки, и потом тоже будете довольно долго ползти. Третье транспортное кольцо, там сложновато на севере, после Сокольнического вала на внешней и внутренней стороне. Есть затруднения на Садовом кольце, преимущественно в районе Таганки, в районе Мытной улицы, и есть затруднения на Кремлевской набережной, Москворецкой набережной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, предложенная правительством новая формула определения цены на нефть для расчета налогов может принести бюджету страны до 600 миллиардов дополнительных доходов. Учение ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении примет Киргизия. После информационного выпуска с вами обсудим, что Дамаск согласился открыть еще 2 пункта пропуска для гуманитарной помощи на неподконтрольные территории. И объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке Ивана Айвазовского, как и других русских художников, украинцами. Это полный абсурд, сказал РИА Новости директор Феодосийской галереи Айвазовского Татьяна Гайдук. Будем обсуждать, что это за явление такое, когда вдруг известные русские деятели искусства принудительно становятся украинцами. Владимир Евсеев, наш умный парень, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, правительство внесло в Госдуму поправки в налоговый кодекс, который предусматривает изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтяных компаний. Изменения коснутся налога на добычу полезных ископаемых и налога на дополнительный доход в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтепродукты. По новой формуле для расчета этих налогов котировки нефти российской марки «Юрлс» должны быть не ниже стоимости Брента минус $25 за баррель с июля 2023 года. В законопроекте установлено плавное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле. Он должен будет ежемесячно сокращаться на 3, пока в июле не достигнет $25. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, а что это за расчет такой новый? То есть сначала хотели от Аргуса отказаться, от его расчетов, а в итоге придумали какую-то формулу, но в чем она принципиально отличается?
Ну, я думаю, что это параллельные процессы. То есть, во-первых, ищут, как нам определять среднюю цену экспортной нашей нефти, сорта Urals, справедливую цену, потому что те сводки, которые Аргус предоставлял, они нерелевантны. То есть он отслеживал цену российской нефти в порту Роттердама и в портах Сицилии, а туда теперь не приходят российские танкеры, это запрещено с 5 декабря. Поэтому он там что-то пытается рассчитать, как бы, если бы приходили, вот так и так. Поэтому этот процесс, оставимся мы с Аргусом, либо какую-то другую компанию, например, Платт компания заявила, что она уже отслеживает стоимость российской нефти в портах Индии, тоже хочет, в общем-то, продавать эти данные Минфину. Либо мы, наконец, сделаем, в общем-то, собственный некий индикатор и сами как-то будем засчитывать среднюю. А параллельно как раз мы, Минфин говорит о том, что мы будем брать эту среднюю, которую, опять же, вот как-то определим, и будем считать, что если эта средняя, в общем-то, дешевле, чем Brent, больше, чем на $34, например, в марте, Тогда мы считаем, что, извините, вы слишком большую скидку сделали. Мы будем считать, что 34 – это скидка. И вот с этого объема и с этой цены и будем высчитывать размер экспортной пошлины НДПИ. То есть, по сути, правительство говорит компаниям, вы хоть $50 на каждый баррель скидку давайте, это ваши проблемы. Мы будем считать, что максимальная скидка – это 34 в марте, потом еще минус $3 – 31 в мае, в апреле, потом, значит, 28 в мае и в июне там 25. Вот, то есть таким образом государство пытается простимулировать компании, чтобы те снижали реально скидку, потому что они явно не торопятся это делать, их в принципе все устраивает, но с компаниям выгоднее больше объема продать, а государству нет, выгоднее, чтобы была максимально высокая цена, пускай даже и объем меньше. Потому что с возрастающей цены государство взимает больше экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых.
Игорь, а так ли просто таким бухгалтерским методом все-таки дополучить вот эти вот доходы, которые у нас пока что выпадают? Ну, то есть, насколько нефтяники действительно будут простимулированы таким методом, как вы считаете?
Ну, определенные стимулы, конечно, есть для нефтяных компаний, и в этом плане, да, они, наверное, немножко в этом плане расслабились. Сработает это или нет, конечно, никто не может сказать. Но сидеть и ничего не делать, это значит подписаться по тем, что ты каждый месяц будешь недополучать существенную долю доходов бюджета. И это неприемлемо, иначе у нас дефицит там не 2%, как запланирован будет, а значительно больше. Поэтому государство предпринимает эту меру, то есть вводит ограничения по размеру скидки и при этом договорилось добровольно вот как бы сократить добычу и, соответственно, экспорт. И тем самым толкнуть мировые цены вверх и, опять же, тоже и покупателей простимулировать на то, чтобы они соглашались снижать эту скидку. Потому что получается, что если мы сейчас сокращаем экспорт, вся нефть в мире начинает дорожать. И потребители Индии, Китая, в общем-то, они хоть и дружные нам страны, но они тоже от этого страдают. И мы, по сути, им говорим, давайте лучше вы согласитесь на нашу нефть уменьшать скидку, а мы вернем объемы на рынок, и, соответственно, вся остальная нефть немножко подешевеет. Это будет для вас выгоднее, вы меньше денег будете платить в итоге суммарно за них всю нефть. Вот такой стимул как бы и для потребителей тоже Россия создает.
Я просто пытаюсь понять, а почему как бы потолок этой скидки предлагается установить в виде $25 за баррель? Насколько я понимаю, еще до СВО дисконты были, но на уровне там, $5 или $10 за баррель. И получается, что российская нефть торговалась с дисконтом, но не таким значительным.
Да, традиционно скидка была там несколько долларов буквально, там максимум 5, наверное, долларов от стоимости сорта Brent. Но я думаю, что это такой первый этап, то есть дальше просто никто не расписывал, но мы видим логику, что каждый месяц на $3 вот эта предельная скидка становится меньше, меньше, меньше. Вот, поэтому не исключено, что мы и дальше, Минфин там будет снижать ее. Просто сейчас, наверное, установили, чтобы посмотреть, а получится ли вообще что-либо делать или нет. Потому что это, естественно, не математика, условно говоря, и просто правительство предпринимает какие-то меры, дальше посмотрит. Если они сработают, будет продолжать. Тогда мы в июле увидим уже $22, потом, соответственно, меньше, меньше, меньше. И вплоть там, до 10, может, долларов скидки. Поэтому все посмотрят, как это будет работать.
Почему у нас отказались и отказались ли от привязки нефти, например, к Дубаю? Насколько я понимаю, были тоже такие разговоры недели 3 назад.
Да, были как раз разговоры, и я думаю, что пока продолжается рассмотрение о том, как все-таки нам высчитывать среднюю цену. К Дубаю привязан другой российский сорт нефти, ну, точнее, к одному из сортов, который в Объединенных Арабских Эмиратах производится. Это наша дальневосточная нефть, которая идет по нефтепроводу ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, и точно так же называется ВСТО. И вот ее котировки как раз привязаны к ближневосточным сортам. Вот, там ничего не меняется, и в этом плане она дешевле, чем ближневосточные, примерно на $7-9, то есть там как раз такой скидки нет. Поэтому в основном речь, вот эти меры Минфина, они направлены на сорт Urals, потому что от него высчитывается общая экспортная пошлина на любую нефть. Ну, вот, поэтому они взялись за Urals, потому что он во всех формулах, во всех законах фигурирует как тот индикатор, с которого мы высчитываем размер экспортной пошлины.
Если предлагается ввести вот такой, наверное, директивный дисконт, правильно его определить, а себе в ответ нефтяники могут что-то от правительства потребовать? Просто я вспоминаю 2018 год, когда и нефтяники собирались, их собирал вице-премьер Казак на тот момент, и решали вопросы по демпферу.
Ну, я думаю, что нефтяники, конечно, будут лоббировать определенные смягчения, и они, я думаю, что будут лоббировать не отмену, в принципе, вот этого инициативы там Минфина, они просто будут лоббировать, что вот после окончания нынешних дат, вот там в июле, давайте все-таки уйдем от этой практики и вернемся обратно к нормальному расчету экспортной пошлины НДПИ. То есть мы просто будем брать обычную среднюю цену Юруса при поставке его там в Индию, например, как сейчас тут обсуждают, и с нее будем, то есть вообще уберем этот нижний какой-то предел. Вот. То есть к фактической цене будем привязывать размер экспортной пошлины и НДПИ. На самом деле в этом законе там тоже говорится, что не обязательно там $34 скидка должна быть. Если скидка меньше, чем $34, тогда Минфин высчитывает размер экспортной пошлины от фактической цены. Угу. Просто вот если она больше, то он как бы закрывает глаза и говорит, нет, не вижу, это 34.
Можно ли говорить, что вот это предложение, которое сейчас рассматривается от российского правительства, в том числе повлияет на, скажем так, повлияет на те манипулятивные возможности, которые сейчас используют наши контрагенты за границей по поводу рынка? То есть это каким-то образом тоже может стабилизировать рынок нефти?
Ну, здесь вряд ли все-таки какая-то дестабилизация пройдет рынка. Я думаю, что то решение, например, о сокращении объемов добычи в России, оно согласовано полностью с ОПЕК+. То есть мы, я думаю, получили гарантии того, что нас никто не заменит, когда мы сократим добычу. Вот. И опять же, и Саудовская Аравия в 2021 году, и ряд других государств уже так делали. Они помимо квот ОПЕК+, тоже добровольно сокращали добычу, и мы тогда их тоже не заменяли. Вот, поэтому я думаю, что дестабилизации никакой не будет. Все видят, в общем-то, что да, это толкнет цены вверх, но участники ОПЕК+ от этого заработают. Ты ничего не делаешь своей добычей, а денег получаешь больше. Поэтому я думаю, что их в целом это устраивает. Если цены уйдут там за $100 за баррель вверх, вот тогда, наверное, начнется диалог о том, что надо бы России, наверное, вернуть эти объемы. Но, опять же, в марте вряд ли это произойдет, а Россия пока заявила сокращение только на март.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Благодарю вас. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. В целом, зачем понадобилось менять порядок расчета стоимости российской нефти? Бюджет России в ближайшие 3 года сверстан с дефицитом. При этом прогнозы уровня цены нефти Urals, который определяет международный провайдер ценовых данных рынка нефти Argus Media, в бюджете составляет $70 за баррель. По текущему законодательству для налоговых целей используется средний за месяц уровень ежедневных цен Urals на базисах европейских портах. Но на фоне западных санкций, из-за которых структура поставок радикально поменялась, потому что основными покупателями российской нефти стали азиатские страны, а в Нидерландах и на Сицилии российскую нефть вообще не отгружают, и, соответственно, возник вопрос о переходе на дополнительные или альтернативные ценовые данные по российской нефти. Но вот есть такая попытка, предложенная правительством, новая формула определения цены на нефть для расчета налогов, то есть такой директивный дисконт фактически, и нефтяники, ну, как кажется, все-таки на это, наверное, скорее согласятся, и в итоге бюджет может дополучить дополнительно примерно полтриллиона рублей.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Учение ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении примет Киргизия. Об этом сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На территории Киргизии планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции. Даты проведения учений не приводятся. 10 января, напомню, Армения проинформировала ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений «Нерушимое братство». В Кремле заверили Ереван, что он остается очень близким союзником Москвы. МИД России сказал, что отказ Армении проводить у себя учения создает определенные трудности для государств-членов организации. Складывается ощущение, что все не так просто. То есть изначально поведение Пашиняна, премьер-министра Армении, многие здесь расценивали как такое двоякое, то есть как будто бы он всеми силами старается приложить руку к тому, чтобы УДКБ уже перестала выполнять свои функции. То есть тогда была демонстративная, скажем так, такая публичная атака на институт УДКБ, на эту систему, на договор коллективной безопасности, обвиняя, что УДКБ никак не отреагировала на очередное ужесточение ситуации, усугубление ситуации между Арменией и Карабахом. Арменией и Азербайджаном, прошу прощения. После этого Армения говорит, что не видит целесообразности в проведении вот этих учений. Киргизия говорит, хорошо, будем мы, но возникает вопрос, что происходит внутри УДКБ, и какие инструменты есть тому, чтобы все-таки этот институт сохранялся. Но потому что будет странно, если действительно одна Армения может повлиять своими информационными как раз выпадами на то, чтобы кто-то засомневался в как раз в целесообразности, значимости все-таки договора о коллективной безопасности. Особенно на контрастно заявление Пашиняна и его действия с тем все-таки, что делала УДКБ и как помогла тому же самому Казахстану в январе прошлого года. 7373948, ваши соображения на этот счет я готова выслушать. 7373948. Потому что учение вместо Армении принимает Киргизия, и, конечно, возникает вопрос, что с ОДКБ происходит, и самое главное, как Российской Федерации урегулировать этот вопрос. То есть очевидно совершенно, что можно делать публичное заявление, что, значит, Армения, да, отказ Армении проводить у себя учения создает определенные трудности для государств-членов организации. При этом Россия заявляет, что Ереван остается очень близким союзником Москвы. Публичное заявление понятно. То, что кулуарно происходит, мы, конечно, с вами определить не можем. Но можем проанализировать, а что будет дальше. То есть какова логика Армении? Как вы понимаете логику Армении, которая демонстративно дает понять, что ей тот формат УДКБ, который существует, не нравится? Особенно это происходит на фоне того, что туда в Армению наведываются представители западных государств. В Армении же находится российская база в Гюмри. Вот, и, очевидно, совершенно есть заинтересованные стороны в том, чтобы этой базы там не было. И всячески сейчас, видимо, нужно дезавуировать усилия Российской Федерации и ОДКБ, где Россия все-таки по факту считается, ну, естественно, самым крупным участником, самым главным участником, как-то нужно дезавуировать эту значимость. Соответственно, сказать, вы мне не помогли, поэтому я не буду, и вообще давайте ОДКБ распускать. Ну, если утрировать. 7373948, это телефон прямого эфира. Что еще на этот счет есть? Сейчас я вам зачитаю несколько заявлений по поводу вот этих учений, когда они проведутся, непонятно. Вот, ОДКБ не исключает участие стран ШОС в совместных учениях, то есть будет подключение еще других участников. Может быть, мы увидим какое-нибудь расширение ОДКБ, если оно нужно будет. Потому что неоднократно к этой организации относились с сомнением до, правда, казахстанских событий. После уже посмотрели, что да, организация много чего может и действует довольно оперативно в собственных как раз интересах. У дружественных стран есть перспектива войти в состав ОДКБ, глава штаба делает заявление. Возможность расширения организации существовала, существует и будет существовать. Те дружественные страны, которые захотят для начала быть партнерами организации, наблюдателями в организации, потом членами этой организации, для них все перспективы открыты. С вашей точки зрения, все-таки, вы видите перспективу ОДКБ? Да, эта организация нужно расширяться. Ну, делает объявления такие Армения, а мы следом делаем другие, что организация значимая, соответственно, туда могут войти и, например, как раз участники Шанхайской организации сотрудничества. Да, вы говорите, что организацию ОДКБ нужно расширять. 134-21-35. И в этом есть большой толк. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы считаете, что расширять не надо, но надо все-таки сохранить ОДКБ в том виде, в котором есть, и любыми способами защитить организацию от распада. 134-21-36. Голосование пошло. Сейчас с нами на связи будет Вячеслав Сутырин, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия-эксперт». Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что внутри ОДКБ происходит и что это за демарш со стороны Армении, и насколько его удалось все-таки нивелировать?
Ну, демарш это связан с тем, что армянская сторона недовольна тем, как у них обстоит дело с Азербайджаном. Вот они хотят, чтобы Россия больше вмешивалась в этот процесс и оказывала более жесткое давление на Азербайджан в вопросах вот, карабахского конфликта. Вот. Российская же сторона занимает позицию посредника традиционно между двумя сторонами конфликта. И в этой связи она не может полностью встать на одну из сторон конфликта, потому что вот этот вот вопрос посредничества, это вопрос стабильности вообще в регионе. Потому что если делать все то, что чего вот такое в идеальное решение для армянского руководства, это, конечно, чтобы Россия фактически заняла полностью сторону Армении и тем самым вошла в конфликты и с Азербайджаном, и с Турцией. Ну, понимаете, Армении тоже от этого хорошо не будет. Это дестабилизирует вообще весь регион, и это пахнет большой войной, поэтому Россия это не делает. Вот. Но, с другой стороны, армянское руководство, соответственно, стремится здесь показать, что, так сказать, виновата не оно в той ситуации, а пытаться показать, что как бы Россия тоже за это несет ответственность. Отсюда и вот этот вот демарш, попытка сыграть вот на вопросах ОДКБ учения. Ну, учения пройдут в Киргизии, ну, ничего страшного, бывает и такое. В принципе, это на учения никак особо не повлияет.
А какие есть инструменты у России, чтобы дезавуировать вот эту активность в Армении как раз в виде вот этого... как раз демарша?
Ну, опять же, в Армении много организаций участников, просто учения пройдут в Киргизии. Вот. Ну, ничего особенного. Вот. Насчет того, что стоит ли какие-то специальные действия предпринимать по дезавуированию, я не думаю, что это как-то серьезно рассматривается. В ОДКБ обсуждаются какие-то специальные дополнительные действия по дезавуированию. Ну, проведут учения в Киргизии и проведут учения. Другое дело, что там в Армении еще идет линия, отрабатывается на то, чтобы туда миссия Европейского Союза прибыла. А мы понимаем, что Европейский Союз сейчас фактически находится в состоянии прокси-войны с Россией на Украине. Вот. И это, конечно, шаг будет недружественно, воспринят как недружественный в России. И это, конечно, не будет способствовать развитию российско-армянских отношений. Но и в целом это просто создает риски, на самом деле, и для Ирана. Потому что мы же понимаем, что в этой миссии наблюдателей, которые туда приедут, там будут как бы наблюдатели в кавычках. Туда приедут соответствующие люди, в том числе, которые будут заниматься сбором информации для противодействия России и Ирану. Используя Армению просто как пешку в этой игре. Вот. Потому что мы понимаем, что Евросоюз нацелился на очень серьезное противостояние с Россией, с элементами военного противостояния. И просто это очень опасная вот такая вот ситуация для Армении. Понимаете, понятно, что есть какие-то политические расчеты армянского руководства, попытка балансировать, попытка сыграть на противоречиях России и Запада где-то, попытка где-то, может быть, надежда заручиться поддержкой Запада, хотя это понятно, что все приведет только к плохим последствиям. Но, тем не менее, вот такие вот действия тоже предпринимаются.
Но, Вячеслав, а не пришло ли тогда время с учетом геополитических трансформаций как раз, может быть, расширять ОДКБ или наделять ОДКБ дополнительными функциями? Но потому что пока организация как раз держит на своей вот этой практике невмешательства, стабилизации и так далее. То есть, соответственно, российские контрагенты или противники действуют более агрессивно. И, соответственно, возникает вопрос, а какой инструментарий есть у нас?
Ну, инструментарий у нас есть самый широкий. И мы видим, что сейчас Россия фактически одна в одиночку противостоит всему блоку НАТО и на Украине. И противостоит весьма успешно. Хотя, конечно, это тяжелое очень противостояние, но тем не менее. Поэтому инструменты, возможности, ресурсы у нас есть. Другое дело, что ОДКБ – это организация, которая изначально не была направлена на экспансию, а была направлена и даже не была направлена на участие в каких-то внешних конфликтах. Она направлена на поддержание стабильности внутри организации. Вот по примеру Казахстана, когда был предотвращен государственный переворот. Вот. Поэтому, понимаете, если Армения хочет со своей стороны каких-то дополнительных гарантий безопасности со стороны России, если реально вот она этого хочет, то ей надо просто, вот, допустим, рассмотреть вопрос присоединения к союзному государству. Например, Россия и Белоруссия, там намного более тесное взаимодействие. А все-таки ОДКБ – это организация, где решения принимаются консенсусом, И у разных стран разные позиции, вот, в частности, по Карабахскому конфликту. И это тоже, естественно, надо учитывать. Вот. А по поводу расширения УДКБ, ну, я думаю, на самом деле, что это вопрос времени. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим запросы со стороны других стран на то, чтобы присоединиться к УДКБ. Потому что, учитывая, что геополитическое противостояние в мире нарастает, хаос мировой нарастает, все больше стран будут стремиться к тому, чтобы получить надежные гарантии безопасности. И Россия как раз эти гарантии безопасности сможет им предоставить.
Спасибо большое, Вячеслав. Благодарю вас. Вячеслав Сутырин был с нами. Проректор по
международным связям Государственного академического университета. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Пожалуйста, телеграм для сообщений «Говорит Москобот». СМСки плюс 7-925-888-948-948. Ютуб-канал «Говорит Москва». Итоги голосования какие? 88% наших слушателей, которые проголосовали, говорят, что все-таки УДКБ нужно расширяться. 13%, где-то лишний голос какой-то затесался, 13% говорят, что нет, УДКБ нужно в нынешнем формате сохранять, но главное сохранять. И не подвергать как раз сомнению целесообразность этой организации. Потому что неоднократно сейчас говорят о том, рассуждают, почему, например, УДКБ не может быть таким же, как НАТО. Вот, и пытаются копаться в истории. А почему так? Ну, создавалось изначально не для таких целей, для которых создавалось НАТО. С другой стороны, может быть, есть проблема в том, что... как бы, как говоря, в чем секрет НАТО, что у всех стран есть, членов альянса, есть стройное представление о том, как должно быть устроено, а, современное общество, б, какие идеи нужны для его существования, как следует правильно управлять международными процессами. Это все про НАТО. Это еще Федор Лукьянов об этом писал у себя в колонке. Вот. Но в УДКБ несколько иная задача. Там нет такого. У ДКБ нет политической надстройки, которая есть в НАТО. Может быть, это действительно современный вызов для организации. С другой стороны, например, глава штаба у ДКБ считает, что нет нужды привлекать силы у ДКБ к специальной военной операции на Украине, но при этом у ДКБ не исключают участие стран ШОС в совместных учениях.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дамаск согласился открыть еще два пункта пропуска для гуманитарной помощи на неподконтрольной территории. Башар Асад разрешил открыть два погранперехода на северо-западе страны, там, где Сирия граничит с Турцией, для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы, сообщил генсек ООН Антонио Гутерреш. Он приветствовал решение Дамаска. Речь идет об открытии пунктов пропуска Баб-эс-Салям и Аль-Раи на первоначальный период в 3 месяца. Открытие этих пунктов наряду с обеспечением гуманитарного доступа, ускорением выдачи виз и облегчением поездок между транспортными узлами позволят быстрее доставить больше помощи. На протяжении нескольких лет Дамаск и Москва настаивают на том, чтобы вся гуманитарная помощь доставлялась в Сирию через официальные власти. То есть все грузы должны сначала попадать в Дамаск, а потом уже через линии соприкосновения. Теперь в связи с землетрясением, от которого пострадала не только Турция, но и Сирия, острый вопрос стал в том, как доставлять эту гуманитарную помощь. И многие, конечно, отмечают, что на фоне той помощи, которую всем миром оказывается, Турции, Сирия фактически одна сама с собой осталась. Елена Супонина с нами, политолог-международник-востоковед. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
А что там все-таки сейчас происходит и почему понадобилось подключение Организации Объединенных Наций? Асад опасается, что вместе с гуманитарной помощью туда оружие завезут. Тогда, может быть, каких-нибудь миротворцев там отправить? Ну, как бы странная вообще история получилась.
История странная уже многие годы. Сирия – страна практически расколотая по факту. Там часть территории контролирует правительство, а часть территории находится не под контролем правительства. На востоке сидят американцы совершенно незаконно, на севере находится та же Турция. И провинция Идлиб, которая пострадала от землетрясения, большей своей частью находится на неподконтрольных властям территориях. Но есть и южная часть, которая уже принадлежит правительству. И в такой ситуации доставлять гуманитарную помощь очень и очень сложно. Есть еще один фактор. Против Сирии уже многие годы действуют западные экономические санкции. с 20 века против Сирии действовали односторонние американские санкции, а с тех пор, как в Сирии разгорелся конфликт внутренний, и американцы и их союзники решили свергнуть правительство Асада, с тех пор всякий раз ужесточались экономические санкции против этого государства. Это еще один аспект. И поэтому даже если мы берем территории, подконтрольные правительству, когда там начали разбирать завалы, то выяснилось, что не хватает элементарного, например, тяжелой техники для разбора завалов. Почему этой техники не хватает? Не хватает башенных кранов, тракторов современных, экскаваторов. Потому что санкции. Слава богу, что Россия с помощью МЧС и с помощью Министерства обороны перекинула около 60 единиц тяжелой техники, но это мало, больше не могли. Хорошо, что это быстро поставили, и это не совсем то, что еще необходимо для разбора завалов.
Елена Владимировна, почему так случилось, что все-таки, невзирая на, да, политические вот эти разногласия, складывается ощущение, что демонстративное, получается, фактически отказ демонстративный от помощи Сирии, которая сейчас тоже страдает от землетрясения, это некое месть Асаду за то, что он находится у власти? Ну, мол, разбирайся сам.
Да, получается так, и получается, что мстят не только Асаду, но и всему сирийскому народу. Совершенно верно. И лучше себя ведут сейчас арабские страны и та же Турция, хотя она член НАТО. Там-то уже возникло понимание, что свергнуть Асада не получится, и что надо иметь дело с этим правительством. Эмираты несколько лет назад восстановили дипломатические отношения. Эмираты сейчас активно помогают Сирии. Саудовская Аравия, которая еще до сих пор не восстановила отношения с Сирией, но впервые за десятилетия прислала сейчас самолет с гуманитарной помощью, который приземлился в городе Алеппо. Это на самом деле впервые за многие-многие годы, то есть невзирая на разногласия. Турция участвует сейчас и в своих делах, там, конечно, больше разрушений, больше людей погибло, но и по мере возможности помогает соседней Сирии. Кроме того, на территории Турции, как раз в тех районах, которые сильно пострадали, наиболее компактно проживают сирийские беженцы, и это еще одна тяжелая проблема. Турция готова и уже налаживает контакты с правительством Сирии, и, как мы знаем, Россия в этом активно посредничает. А вот страны Запада, которые очень часто и много говорят, кричат о том, что гуманитарная составляющая, помогать надо, они ничего не делают. Вот Мартин Гриффитс сейчас, да, представитель Генсека ООН, выступает, говорит, что вот в Сирии помощи нет, но он британец, британский подданный. Ну, я вижу в этом какое-то лукавство, если не лицемерие. Потому что, а кто виноват-то, что в Сирию помощь не поступает?
А почему он здесь ничего не может сделать? То есть, и самое главное, получается, ну, как бы весь мир остальной видит, как ведут себя демонстративно представители западных государств. Можно ли говорить о том, что каким-то образом политическая обстановка в регионе изменится в связи с не просто с произошедшим землетрясением, а в связи с тем, что будет видно, какие страны подключаются к ликвидации, к помощи пострадавшим людям, а какие нет?
Потому что все упирается в дубинку большого дядюшки Сэма. Все упирается в этот режим санкций. Китайцы сейчас сделали очень важное заявление. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что обращаясь непосредственно к Соединенным Штатам Америки, что помогать Сирии полумерами – это совсем не помощь, потому что на деле это оборачивается ничем. Он призвал отменить санкции против этой страны, или хотя бы сильно их ослабить. Это то, о чем Россия уже говорит давно. Россия последние несколько лет, несмотря опять-таки на свои расхождения со странами Запада, призывала их по-человечески. Но давайте уже не будем поднимать вопрос о том, что в Сирии надо кого-то свергать. Давайте решать проблемы беженцев, давайте решать проблемы восстановления сирийской экономики. Это еще задолго до землетрясения. А сейчас это землетрясение, это катастрофа высветила эти проблемы. По последним данным, в Сирии как минимум уже 7 тысяч человек погибло всего там вместе с турецкими жертвами. Это уже цифра называется 37 тысяч человек, и, скорее всего, еще больше поднимутся эти цифры. Но под давлением вот этим, под давлением ООН и международного сообщества, американцы сейчас что сделали? Они временно приостановили свои односторонние санкции в отношении Сирии. То есть совместные западные санкции, они, это очень сложная бюрократическая процедура, они за это не берутся. Вот они свои односторонние санкции временно приостановили. Теперь вот смотрим, что делает левая рука. Некоторые фирмы поверили в это приостановление и попытались поставить помощь Сирии. А нет, оказалось, что всему миру сказали, что приостановили, а вот эти вот юридические процедуры, они не отработаны, и на самом деле над компаниями висит этот дамоклов меч, и если они начнут что-то поставлять, они могут быть наказаны.
А, и на этом фоне, конечно, очень контрастно выглядит та же самая рабочая партия Курдистана, которую Эрдоган считает личным врагом своим. Они объявили о временном прекращении боевых действий, сопротивлении, чтобы облегчить спасательные работы.
В том-то и дело, что люди пытаются и ведут себя по-человечески в этих условиях, несмотря на политические разногласия. И даже тот факт, что правительство Сирии сейчас согласилось открыть два дополнительных пункта пропуска гуманитарной помощи, это же серьезный шаг. Почему он серьезен? Потому что любой открытый контрольно-пропускной пункт на границе, да еще в условиях такой катастрофы и ее последствий, это всегда очень сильная прореха, очень большая прореха в области безопасности. Понятное дело, там есть беженцы, там есть экстремистские группировки, контролировать все это очень и очень сложно, и Турция вместе с Сирией договорились, чтобы открыть два дополнительных пункта пропуска. И, конечно же, сейчас Организация Объединенных Наций это приветствовала. Причем еще вчера, вот опять-таки, знаете, как подлинно, вот вчера западные СМИ, я некоторые слушала, и они вот выпускали такие новости размышления, что вот требуется открытие дополнительных пунктов пропуска, но наверняка Россия сейчас надавит на Дамаск, чтобы этого не происходило. А для чего, спрашивается? Ну, просто чтобы показать свою фигу западному миру. Ну, нет такого и в помине, нет такого. А то, что западные санкции, наоборот, мешают поставкам гуманитарной помощи, вот это почему-то замалчивается. А это сейчас наиболее серьезный фактор.
Спасибо большое, Елена Владимировна. Благодарю вас. Елена Супонина была с нами, политолог-международник и востоковед.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке Ивана Айвазовского, как и других русских художников, украинцами. Это полный абсурд, сказала директор Феодосийской галереи Айвазовского Татьяна Гайдук. Ранее Метрополитен-музей объявил Куинджи, Архипа Куинджи, украинским художником, к которым также теперь относят Репина и Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию о том, что автор украинец. Аналогичное заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина Репина». А там же еще был, что... Вы знаете историю про картину «Дега», что теперь это картина, значит, украинская красавица, а не русская красавица. Вот. И возникает, конечно, вопрос, а что это за процесс, который происходит? Михаил Швидко с нами, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что происходит? Что это за явление такое? Было ли такое раньше?
Ну, вы знаете, я смеюсь, потому что это все, конечно, анекдот скорее, чем такая реальная жизнь, потому что это происходило еще на Украине и в 90-е, и в 2000-е годы, когда работал и работает до сих пор, по-моему, Институт национальной памяти, где все великие деятели культуры, науки, образования Российской империи определялись по этническому принципу, и все они оказывались украинцами. Ну, скажем, там, Гоголь, Чехов, Булгаков, Репин и так далее. Но наши, как правило, зарубежные коллеги к этому относились весьма осторожно. Однако вот сейчас, в последний год, наблюдается некоторый такой массовый психоз, потому что, скажем, когда картину Дега, например, там...
Русские танцовщицы, да.
Да, угу. Превращаются в украинских танцовщиц, хотя они славянские танцовщицы, может быть, даже. Но это все чистая политика, абсолютно. И, конечно же, проблема, которая сегодня реализуется, и руководство Метрополитен музея, там, ряд других музеев, это, конечно, чистая политика. Это относится и к тому, что под нажимом, скажем, украинских официальных лиц снимаются с репертуара такие балеты, как «Щелкунчик», например, что совсем уже смешно. И это все приобретает такой политический характер. Я повторю, ну, это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что на самом деле, ну, можно, конечно, назвать Репина украинским художником, таким же успехом его можно назвать и белорусским художником, потому что он много лет жил в Здравнево, в усадьбе под Минском, где неподалеку от Минска, где он создавал свои замечательные полотна, ну и так далее, и так далее. С таким же успехом можно назвать Репина финским художником, понимаете? Это все, к сожалению, такая дурная политика, которая ничего общего с культурой не имеет. Я просто могу только выразить сожаление, что в этом принимают участие те учреждения культуры, к которым я всегда относился с уважением и понимал, что они сдают некоторые, ну, такую некоторую планку в культурной жизни. Это такое пустое политиканство, которое, с моей точки зрения, просто дурно пахнет.
А, Михаил Ефимович, а у нас есть инструменты каким-то образом на это реагировать или нет? Или и нужно ли?
Можно, я задам вопрос, а зачем? Дело в том, что мы можем просто по этому поводу сделать какие-то официальные заявления. Можно не переклеим этикетки на Метрополитен, да, превращать, скажем, Лысенко, скажем, композитора украинского, в русского композитора. Ну, можно, конечно, попробовать. Но только зачем? Смысла в этом нет. У нас Россия настолько великая страна, с такой великой самодостаточной культурой, что вот заниматься подобными вещами, ну, с моей точки зрения, нам не пристало. Просто это такая пошлость, понимаете? Потому что...
Думаете, они опять переклеят через некоторое время обратно?
Ну, я думаю, что могут переклеить обратно. Изменится политическая ситуация. Мы же видим, что происходит сегодня, скажем, в Соединенных Штатах Америки с проблемами их истории, да, когда заклеиваются и сносятся памятники деятелям американской культуры, там, потому что они были рабовладельцами, или там фигура Вашингтона на фоне плантаций фигуры Вашингтона вдруг так замазывается, потому что нехорошо, потому что Вашингтон был рабовладельцем. Вот все эти вещи, они свидетельствуют о сложных внутренних процессах, которые происходят в Соединенных Штатах Америки и в других странах. К реальной культурной жизни они не имеют никакого отношения.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Ефимович. Благодарю вас. Да. Михаил Швыдкой был с нами, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Предполагает, что, может быть, и в обратную сторону тоже переименуют, если изменится политическая конъюнктура. 7373948, телефон прямого эфира. Как считаете вы, стоит ли на это реагировать, не стоит ли на это реагировать? Ну, мало ли, переклеили. Теперь это не русские, а украинские танцовщицы. Вот. Ну, Куин же стал... Настаивают на том, что Куин же стал украинцем. Что Айвазовский тоже стал украинцем, хотя... Если посмотреть его происхождение, он вообще армянин. Вот. А если вспомнить, можно вспомнить просто даже лет 8 назад, если я не ошибаюсь, был такой период, когда Арсен Аваков и Михаил Саакашвили доказывали, кто из них больше украинец. Ну, такое тоже случалось. 7373948, телефон прямого эфира. То есть мы с вами наблюдаем демонстративную вот это продолжение вот этого тренда на отмену русской культуры. Ну, то есть нельзя запретить Айвазовского, нельзя запретить Куинджи, нельзя запретить Дега с его русскими танцовщицами. Сделаем как? Объявим, что они украинцы. Для чего? И как дальше? И стоит ли на это реагировать? Вот в чем дело. Когда мы говорим с одной стороны, что «а зачем мы выше этого?», ну, это может продолжиться и дальше. То есть у нас есть одна надежда, что есть люди, которые, например, руководят оперой «Ла Скала», которые ставят Бориса Годунова, которые ставят Мусоргского, и которые говорят, что открывают ими сезон. Говорят, что, в общем, это великий композитор, великая опера, и я это не отменяю. Ну, примерно так. То есть это личное сопротивление деятелей искусства. А так, ну переклеили они этикетку. Ну, вот дальше что? Потом опять переклеит в обратную сторону. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Да, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
А, вы знаете, ну, реагировать на это, я думаю, нужно философски, потому что лишают они только себя сами удовольствие знать русскую культуру, русскую историю, вообще русский мир. То есть эта культура отмены, которая сейчас идет, это говорит о том, что они на протяжении многих-многих столетий, там, десятилетий, они не признавали достоинства и ценности русского, всего русского. Сейчас они, это вышло все наружу, вот это все, вот эта вся, как это, я даже не знаю, как назвать. И они лишают себя сами удовольствия, понимаете? Бороться с этим нужно только каленым, выжигать железом то, что мы делаем.
В Третьяковскую галерею можно, спасибо большое, в Третьяковскую галерею можно сходить, посмотреть на Айвазовского, посмотреть на «Лунную ночь над Днепром» Архипа Куинджи. Вот, наверное, таким образом можно. Но просто самое интересное, само явление, понимаете, это же для чего-то делается. Или это исключительно в рамках ситуативного пиара? Вот для чего это делается? Кто-то тут справедливо замечает, что Архип Куинджи умер еще до того, как, значит, была провозглашена независимость Украинской Народной Республики 1918 года. Вот. А он умер, он сильно до этого. 7373948, телефон прямого эфира. Это просто невежество. Так, что еще? Логику американцев я понять могу. Репин родился где-то в Харьковской губернии, в Чугуеве вроде, значит, все украинцы. Логика, конечно, сомнительная, рассчитана на уровень интеллекта примерно 4, но она, оказывается, работает, говорит Виталий. Ну, в смысле, был там Мариупольский уезд, поэтому теперь он украинец. Ну, как-то так. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Давайте попробуем глубже копнуть. Про что это все-таки? Про что? Если не сводить всю дискуссию к тому, что, ну, это просто выглядит как-то по меньшей мере странно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый, Геннадий.
Геннадий, пожалуйста.
Знаете, это все-таки на самом деле какое-то такое искусственное чувство ущемленного собственного достоинства, я считаю, вот просто вот хоть мы во всем должны быть великие, больше, чем у соседа, пусть у меня забор будет выше, там колодец.
Вы думаете, это про оно, да?
Я думаю, да. Еще, кстати, знаете, Юра Давыдов, группа «Зодчи», еще в 90-е годы пели. Не точно, примерно там тех, да, гималайские вершины, африканские пингвины, футболисты Аргентины, все произошло от Украины. А это было 90-е еще там.
Понятно, понимаете? Спасибо.
Как-то вот... Что?
Ну, как-то оно вот, как-то так оно получается, но просто непонятно. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. А, тут напоминают еще, что нынешний министр культуры Украины призвал западные страны бойкотировать Чайковского, не демонстрировать произведения других русских авторов до окончания спецоперации. То есть, получается, после спецоперации можно. Ну, как бы разошлись, завершились, Украина потеряла много территорий, все. Теперь снова Чайковского можно ставить. Ну, как-то так получается. В списке украинизированных классиков, которые Киев ведет с 16-го года, оказывается, также писавший по-русски Гоголь, Ильф и Петров и Чехов. Вот. Просто потому, что он в Ялте отдыхал. Очень любил Ялту. Ильф и Петров, потому что из Одессы. Вот. Гоголь... Видимо, потому что «Вечера на хуторе» близ Диканьки. Ну, не знаю, просто потому что. 7373-948, телефон прямого эфира. Удивительно, что Иван Бунин, который все-таки его считает русским, русским писателем считает Ивана Бунина, хотя он долгое время, если посмотреть, где творил, за границей творил, но никакая за граница теперь не говорит, значит, Иван Бунин наш, там, не знаю, на Капри, по-моему, он любил бывать, да и вообще в эмиграции очень долго прожил. Вот никто не говорил теперь, что Бунин — это писатель острова Капри. Ну, как-то так. Такого нету. 15 часов информационный выпуск, продолжим.